«Слово благодати» представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Сегодня мы коснемся темы, связанной с еще одним аспектом давления, которое испытывают люди. Если вы помните, самый первый график, который мы рисовали, в нем было три сферы. Первое – это люди на нас оказывают давление. Второе – обстоятельства оказывают давление. И третье – мы испытываем воздействие сил тьмы, реальных демонических сил, которые существуют, которые реальны, которые реально действуют. Нам сегодня предстоит изучить тексты Священного Писания, которые говорят, каким образом Господь Иисус Христос делает нас свободными, делает нашу жизнь независящей от вот этих реальных, страшных и могущественно действующих сил тьмы. Давайте мы посмотрим еще раз на те тексты, которые мы изучаем. 8 глава Евангелия от Иоанна. Наши основные тексты – это 32 и 36. 36 стих говорит: «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». И когда Иисус продолжал, когда Иисус объяснял, в чем заключается вот это рабство, в котором находятся или находились эти люди, в 34 стихе Он сказал им такие слова. Посмотрите, их рабство связано с тем, что они делают грех. Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Этим людям было трудно понять, что они являются рабами. Они представляли себя свободными. Они думали, что единственные проблемы, которые у них есть, это проблемы, связанные со внешним каким-то влиянием. Римляне там на них нападают, но у них свободолюбивый дух. И они ожидали, что Иисус Христос возглавит их. Он почувствует этот свободолюбивый дух, и Он вместе с ними пойдет для того, чтобы покорить этих всех врагов и для того, чтобы утвердить ту свободу, которая у них была. Но Иисус Христос говорит по-другому. Иисус Христос говорит о том, что всякий делающий грех не свободен. Он объясняет то, о чем мы так много говорили на протяжении этих семи уже проповедей, сегодня восьмая. Он говорит о том, что человек становится рабом не от того, что кто-то на него нападает извне, а от того, как он реагирует на это давление. Человек становится рабом прежде всего своей греховной реакции. Всякий раз, когда мы реагируем греховно на то или иное явление, мы попадаем в это рабство. Мы лишаем себя свободы, мы лишаем себя мира в сердце, мы лишаем себя покоя, мы лишаем радости, мы лишаем себя удовлетворенности, уверенности, которая так необходима для того, чтобы мы могли жить. Но когда Иисус Христос продолжал свой разговор с этими людьми, в этом разговоре Он показал, что формирует эту реакцию. Посмотрите, наша греховная реакция – это плод нашего собственного ума, наших собственных чувств. Это плод нашей собственной личности. Здесь нужно быть очень ясным. Никто в этом не повинен. Мы сами генерируем это. Но Иисус Христос объясняет, каким образом формируется то, что у нас в уме, и каким образом формируется то, что у нас в чувствах. Это очень интересно. Давайте посмотрим, о чем говорит Иисус Христос. Мы прочитаем еще несколько стихов из этой главы чуть попозже. Сейчас давайте остановимся на 42, 43 и 44 стихах, 8 глава Евангелия Иоанна. Иисус сказал им: «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел. Ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слово Моего». И последняя фраза очень шокировала этих людей. «Ваш Отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти Отца вашего». Такого поворота дела они не ожидали. Ну, представьте себе, если бы кому-то кто-то сказал сегодня: «Слушай, твой отец – дьявол». Это очень обидно, это очень унижает, это вызывает возмущение, обиду, раздражение, спор и так далее. Обычно люди пытаются доказать свое благородное происхождение, показать, что они действительно имеют в своем прошлом что-то ценное, хорошее. Так делали эти люди. Они говорили: мы дети Авраама, мы наследники всего самого лучшего, что есть в израильском народе. И вдруг Иисус Христос, обращаясь к ним, реагируя или анализируя их жизнь, Он показывает им конкретно, абсолютно без всяких сомнений и предположений, Он показывает им и говорит: вы дети дьявола, ваш отец дьявол. Он объясняет, почему. Почему он так говорит? И немножко позже мы прочитаем чуть больше этой оценки. Но я хочу показать вам вот эти последние слова. Он говорит: и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Иисус Христос показывает, что внутренний мир этих людей находится под влиянием демонических сил и самого дьявола. Как это видно? Речь не идет о том, что эти люди имели какие-то галлюцинации. Речь не идет о том, что они вели себя неадекватно. Речь идет о простой вещи. Речь идет о том, что желания, похоти, похотения этих людей были сформированы дьяволом. Он говорит им: ваш отец дьявол, почему вы хотите делать то, что хочет дьявол? Это биение вашего сердца. Его идеология, его программа, его цели – ваши цели, ваши желания. Это, поверьте мне, звучит очень радикально. Сегодня люди не привыкли слышать таких категоричных классификаций. Люди сегодня привыкли жить где-то в серой зоне. Они привыкли так, в общем-то, и не вашим, и не нашим, и не совсем архангел Гавриил, и не совсем уже бес какой-то. Но Иисус Христос был гораздо более категоричен. Он ясно формулировал или проводил черту. Он говорит о том, что если человек живет тем, что хочет дьявол, естественно, что он является сыном дьявола. Дьявол его отец. Давайте посмотрим немножечко больше, что здесь говорит Христос. Во-первых, эти слова представляют типичное описание отсутствия рождения свыше. Как мы проверяем рождение свыше? Как можно убедиться, что человек рожден свыше? Когда человек хочет того, что хочет Христос. Почему? Потому что Дух Божий живет в нем. Потому что Дух Божий приносит божественное чувство. Если же человек хочет противоположного, то это говорит о том, что, скорее всего, он не рожден свыше. А если не рожден свыше, то он является сыном гиены, сыном или дочерью дьявола. Нету средних, нету нейтральных людей. Мы привыкли представлять так, что вот есть дети дьявола, но это такие гангстеры уже последние, это оккультисты, сатанисты. Вот они понятно, да? Есть дети Божьи, но это верующие. И есть все остальные, которые там не очень верующие или очень неверующие, всякие прочие. Вот это все середина такая нейтральная, мы так себе представляем. В действительности Иисус Христос говорит очень конкретно, что эти люди, сердца которых находятся под властью желаний, сформированных дьяволом, относятся к категории сатанистов. Конечно, это непонятно всегда. Как может быть, что люди, которые не были связаны с колдовством, они не были связаны с какой-то оккультной практикой. Они не были связаны с сатаной напрямую. Они не говорят с ним, они не ищут его, они бегут от его имени. Каким образом так могло случиться, что вот эти люди, они стали детьми дьявола? Что они являются детьми дьявола, они были детьми дьявола. Каким образом люди попадают в зависимость от дьявола, его агентов, бесов? Каким образом действует дьявол? Каким образом он использует людей как инструменты для того, чтобы достигать своих разрушительных целей? Как происходит это все? Признаться, об этом не так часто говорят. Это достаточно важные вопросы. И чаще всего, если об этом говорят, то рассказывают какие-то сказки. Какие-то вещи, которые придумали из Франко Пирелли или еще каких-то других разных этих авторов, которые писали о всяких странных фантастических сюжетах, представляя себе ад и силы тьмы, как они действуют и так далее. Мы сегодня посмотрим на то, что говорит об этом Библия. Каким образом Библия показывает, что сегодня огромное количество людей живут так, как будто дьявола не существует. К сожалению, очень многие верующие люди живут так, как будто дьявола не существует, недооценивая опасности этой силы. Они живут так, как будто жизнь – это прогулка под луной. Они живут так, как будто они закрыли глаза и не видят всех этих многочисленных атакующих бесов, которые преследуют их на каждом шагу. О нет, конечно, мы не будем сегодня искать бесов за каждым кустом. Мы посмотрим в Священном Писании и посмотрим, что Священное Писание говорит нам о том, как мы должны правильно жить. Мы сегодня будем говорить о великом порабощении. Мы будем говорить сегодня о том, каким образом дьявол действует. Мы немножко будем касаться того, каким образом это освобождение приходит, или как вот это действие дьявола свергается. Мы начнем с первого. Великий заговор или великое порабощение. Периодически мне приходится встречать разную литературу или разные рассказы, которые говорят о том, что миром правит таинственная группа людей. Чаще всего это облекают в разные такие истории. Говорят, вот вы знаете, что были выборы, или там война, или там банки рухнули, или там какие-то еще события происходят. Вы думаете, все это просто так? В действительности есть кто-то, есть какая-то таинственная группа, которая всем этим управляет, революциями, экономическими взлетами и падениями, ценами на нефть и на продовольствие и так далее. Чаще всего говорят о том, что это масоны делают. Люди, большинство людей, они не понимают даже, что это такое, но они говорят, вот есть какие-то таинственные масоны. Вот. Некоторые говорят о том, что это просто акулы мирового капитала. Вот. Они управляют всем, все, что происходит. Вот. Некоторые говорят о том, что это сионские мудрецы, когда-то они там написали какую-то бумагу, там 70 этих мудрецов собрались и написали, вот они всем этим управляют. И люди живут в страхе. Очень многие люди, наблюдая за всеми этими событиями, живут в страхе. Кстати, эти теории имеют очень много версий разных. И самые ранние свидетельства о том, что эти теории были, уходят еще в Древний Египет. То есть еще в Древнем Египте люди думали, что миром управляет какая-то таинственная группа людей, которая ставит царей, снимает царей, которая развивает всю экономику или сворачивает ее и так далее. Как я уже сказал, что эти истории передаются из уст в уста, они обрастают самыми невероятными подробностями. И суть их в том, что есть кто-то, кто таинственным образом руководит всем, а мы здесь люди просто нас используют как пешки. Что же действительно лежит за этими теориями? Я вам должен сказать, что такой заговор действительно существует. Миром действительно кто-то управляет. Действительно, этот мир в том состоянии, в котором есть, он управляется теми, о ком не знают, о ком не думают. И Священное Писание очень много говорит об этом. Мы будем сегодня изучать, кто управляет миром, и мы будем смотреть конкретно, как я уже сказал, мы пойдем искать не байки, не какие-то последние версии на блогах в интернете выложенные, а мы сегодня посмотрим на то, что говорит истина об этих очень важных фактах. Посмотрите второе послание Фессалоникийцам. Апостол Павел говорит, второе послание Фессалоникийцам, вторая глава. Посмотрите, что он говорит. «Ибо тайна беззакония уже в действии». То есть есть определенная тайна беззакония, которая уже функционирует. Она уже имеет определенное действие. Написано, только не совершится, не реализуется полностью до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Мы не будем сейчас говорить, кто этот удерживающий теперь. Ясно здесь написано о том, что тайна беззакония есть, и она уже действует. Это тайна, то есть она незаметна для людей, люди не могут определить и увидеть ее, но это факт, что она уже действует. Этот тайный заговор реально существует, и он реально действует. И он находится под определенным контролем. И потом этот контроль будет снят. И оно будет действовать полностью. И раскроется вот эта тайна. Раскроются те, кто действует так. Мы посмотрим на несколько других мест Священного Писания, которые раскрывают, в чем заключается этот заговор. И не просто раскрывают, в чем заключается заговор. Они конкретно определяют, кто агенты этого заговора, кто является главным мозгом там, кто является управителем всей этой конструкции. Давайте посмотрим первое. Агенты. Таинственные агенты. Мы попробуем их разоблачить сегодня, этих агентов, увидев, что говорит Священное Писание об этом. Это очень важно для нас, чтобы мы сами не стали инструментами в руках этих агентов. Чтобы эти агенты, таинственные агенты заговора всемирного, чтобы они не управляли нами, чтобы мы не стали каким-то образом, даже сами не зная того, инструментами в их руках. Опять, где мы ищем ответы на это? Мы ищем ответы в Священном Писании. Иисус Христос сказал, 8 глава, 31 стих, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Как это неудивительно, но даже на такие, казалось бы, таблоидные темы или темы из желтой прессы, которые муссируются среди людей с нестабильным, может быть, эмоциональным фоном в жизни, что даже вот на такие вопросы, когда они у нас возникают, мы приходим к Священному Писанию, и мы можем найти, что говорит Библия, и каким образом Библия определяет ответы на эти вопросы. Библия действительно называет не только автора и главного руководителя этой тайной программы порабощения человечества. Библия указывает на ее реальных исполнителей и показывает на том, каким образом эти исполнители действуют. Откройте, пожалуйста, вместе со мной послание апостола Павла к Ефесянам, 6 глава. В 6 главе этого послания апостол касается реального соприкосновения верующих людей с вот этими силами, которые пытаются захватить власть над человечеством. С 10 стиха мы прочитаем. «Итак, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силою. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Посмотрите 12 стих. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Первое, что мы видим в этих стихах, это то, что апостол определяет, что вот эти тайные личности, руководящие миром, они не в плоти и не в крови. То есть ясно сказано, что это не люди. Ясно сказано апостолом Павлом, он предупреждает нас. После того, когда он рассказал, что такое спасение, дальше он рассказал, что такое христианская жизнь, жизнь освящения, созидание церкви. И вот в конце он подходит к этой точке, он говорит, и говорит, вот сейчас теперь вам нужно знать об опасностях, которые вам угрожают. И дальше он описывает этот процесс. Посмотрите, он говорит о том, что эти духи, они правят. Посмотрите, какую терминологию он избирает. Он говорит против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего. То есть он ясно показывает, что духи злобы поднебесной – это не просто куча бесов. Он ясно говорит о том, что все эти духи, они претендуют и, как мы посмотрим немножко позже, в некоторых ситуациях достаточно успешно претендуют на власть. Теперь апостол говорит о том, что нам нужно каждому из нас, каждому христианину, вам и мне, нам нужно укрепляться Господом для того, чтобы мы имели способность противостоять этим силам, этим начальствам, этим властям, этим мироправителям тьмы века сего. Ясно говорит о том, что это реально. В другом тексте апостол Иоанн, в первом послании Иоанна, 5 глава, 19 стих, он говорит о том, что подчеркивает это еще раз, с другой стороны, мы знаем, что мы от Бога и дальше, и что весь мир лежит во зле. То есть весь мир погряз погряз вот в этом продукте действия дьявола и его агентов, бесов. Именно они являются агентами всемирного заговора, захватывающего власть над людьми. Вот эти силы и власти, и начальство, и мироправители гораздо более страшны, чем любые масоны. Гораздо более активны, гораздо более умны, гораздо более настойчивы. И как сказано в первом послании Петра, дьявол не на прогулку вышел, он ищет кого поглотить. И его цели вполне определенные. Они живут для того, чтобы причинить максимальный вред человечеству и причинить максимальный вред вашей душе и вашей жизни. Поэтому мы смотрим сегодня на то, кто эти агенты, очень внимательно. Эта тайна беззакония является всемирной программой дьявола, цель которой – окончательное и вечное порабощение людей, которое имеет очень много промежуточных, деструктивных, разрушающих целей. Давайте коротко остановимся на каждом термине вот этих слов послания к Ефесянам. Вы можете открыть еще раз послание к Ефесянам, чтобы вы могли смотреть на несколько терминов, которые приводит здесь апостол Павел. Первое, он называет их всех «духи злобы поднебесной». Во-первых, это духи, ясно. Во-вторых, это духи зла. То есть нужно иметь ясное понимание того, что эти духи желают зла, являются злом, генерируют зло и всячески пропагандируют и распространяют зло. Здесь есть третий фактор. Это духи злобы поднебесной. Что это такое? Немножечко остановимся на этом. Дело в том, что эта фраза, эта последняя характеристика говорит о том, что духи находятся в той же сфере, в которой мы с вами живем. Они не на небесах, хотя Бог иногда допускает. Мы видели, что дьявол приходил во время Иова, приходил пред лицо Божие. Мы видим, что Бог иногда допускает такой контакт. И мы видим точно, что они еще не в аду. Они еще не ввержены в озеро огненное, горящее огнем и серое. Это будет потом. Но сегодня вот эта фраза, это слово поднебесное говорит о том, что духи зла сегодня имеют доступ ко всем людям. Посмотрите, Откровение, 12 глава, 9 стих. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Как я уже сказал, что будет время, когда дьявол, лжепророк и вся его орда, вся вот эта огромная масса бесов, все они будут ввержены в озеро огненное. Посмотрите, 20 глава Откровения, 10 стих написано: «А дьявол, причавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк будут мучиться день и ночь во веки веков». То есть это еще не произошло, а это еще произойдет. Сегодня мы имеем дело с тем, что вот эти духи злобы поднебесной имеют доступ к нам, к людям. Они находятся в одной и той же духовной параллели, в которой живут сегодня люди. Давайте еще раз посмотрим Ефесянам 6:10. Писание предупреждает, мы живем в опасной зоне. Мы живем в той зоне, где дьявол имеет доступ к нам, он атакует нас. Вот почему он говорит: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Он говорит о том, что эти начальства, власти, мироправители тьмы века сего, они атакуют, они обязательно будут действовать, они обязательно будут атаковать. И особенно, посмотрите, он предупреждает, 13 стих: «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять». Речь идет вот о чем, друзья. Вот сейчас, пока вам хорошо, укрепляйтесь Господом. Потому что завтра вы заболеете, и вам будет труднее. Послезавтра Бог допустит какое-то испытание. Будет какой-то день, в который вот это зло, кроме всех прочих вещей, еще обрушится на вас в форме боли, в форме страданий, в форме переживаний каких-то, испытаний, тестов. И вот это время, когда человек становится особенно уязвим для действия дьявола. Вот почему апостол Павел предупреждает. Он говорит: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом». Это не шутка, это не игрушка, это не сказки. Это действительно очень серьезно. Итак, мы остановились на первом термине. Это агенты вот этой мировой конспирации, мирового заговора. Это духи зла, это дьявольские бесы. Давайте посмотрим на второй термин. Он называет их начальство и власти. Этот второй термин говорит о том, что дьявольские орды бесов, то есть армия его бесов, они не представляют собой неорганизованную толпу. Они распределены и организованы по рангам. У него есть структура, и каждый там бесенок знает, что ему делать. Абсолютно каждый имеет своего начальника. Это структура, которая управляется. Управляется из центра, начальства и власти. Описывая победу над дьяволом, которую Иисус Христос совершил на Голгофе, апостол Павел использует ту же самую формулировку. Посмотрите, Колоссянам 2 глава 15 стих. «Отняв силы у начальств и властей, и властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Апостол Павел объясняет опять-таки, что это начальство и власти. И Иисус Христос победил их на Голгофе, Он отнял у них силы. Но, как вы убедитесь, они продолжают еще действовать очень тайным, секретным оружием. В книге Откровения упоминается об антихристе, звере и лжепророке. Это три самых великого ранга беса. Это те, которые в особой степени занимают там особую власть в этой дьявольской иерархии и руководят этой всей агентурой дьявольской. Посмотрите, 19 глава, 20 стих книги Откровения. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, произведивший чудеса перед ними, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненно горящее серою». То есть Писание достаточно много говорит об этой структуре, о том, что эта структура действительно управляемая. То есть апостол Павел предупреждает нас, что мы имеем дело с очень организованным противником. Противником, который очень ясное намерение украсть, убить и погубить, растерзать. Противником, который очень сильно организован. И противником, который очень опытен. Давайте посмотрим на третий термин, который здесь в этом стихе. «Мироправители тьмы века сего». Это последняя характеристика, которую апостол Павел дает, чтобы мы могли ясно понимать, с кем мы имеем дело. Он говорит о том, что эти духи в реальности управляют миром. Вы скажете: ну как же так, Бог же всем управляет. Да, действительно, Бог всем управляет. Но в данной ситуации мы видим, что здесь характеристика мироправителей тьмы века сего. Иисус Христос победил дьявола на Голгофском кресте, победил начальство и власти. Но на сегодняшний день огромная масса людей живут во тьме, а тьма правится дьяволом. Посмотрите, 2 глава Ефесянам, 1 и 2 стихи. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, и дальше по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Апостол Павел ясно описывает, что люди, не верующие в Бога, люди, не рожденные свыше, люди, которые живут во тьме, они живут по воле князя, господствующего в воздухе. Они находятся под властью дьявольской. Они находятся под властью тьмы. Почему он называет мироправителей? Потому что таких людей большинство, подавляющее большинство. Из таких людей состоят все правительства практически. Поэтому нет большой разницы, кого вы выбираете. Потому что все действительно кем-то управляется. И настолько, насколько человек живет во тьме, он будет управляться начальником своим. О, конечно, я не говорю о том, что к президенту бес является и указывает ему, какие указы подписывать, а какие нет. Абсолютно нет. Я абсолютно далек о том, что кто-то из них оккультист. Но мы говорим о том, что на сегодняшний день весь мир, который находится вот в этом состоянии, люди, которые живут по воле князя, господствующего в воздухе, эти люди каким-то образом эту волю исполняют. Итак, мы говорили о очень ясной картине, которая представлена в Священном Писании, что действительно в мире есть эти тайные силы, которые атакуют человечество, и которые пытаются изо всех сил причинить нам ущерб, причинить ущерб на любом уровне, на котором они только могут. Как они могут это сделать? Давайте посмотрим не только на агентов этого заговора, но посмотрим на страшное оружие, которыми пользуются эти агенты. Когда люди говорят о том, чем действуют бесы, часто думают о всяких разных несуразицах. Мы не будем останавливаться сегодня на вилах, на сковородках больших, на котлах, в которых бесы якобы жарят там кого-то, кого они поймают. Понятно, что это сказки, и большинство людей действительно не воспринимает это всерьез. Но дело в том, что есть некоторые другие вещи, которые привлекают гораздо больше внимания, чем то оружие, которое действительно серьезно действует. Говоря об этом оружии, которым действует дьявол, я разделил его на две категории. Проведя параллель с человеческими вооружениями, я это отнес... Одна категория – это обычное вооружение, и другая – есть оружие массового уничтожения. Вы знаете, есть в мире такие разные типы оружия, которым пользуются. Что-то подобное можно сказать и о дьявольских этих средствах. Давайте посмотрим на его обычное вооружение. Это инструменты, которые приносят дьяволу определенный успех. Он ими пользуется активно, но они имеют очень ограниченное действие. Например, одно из таких средств – это внешнее давление. То есть дьявол каким-то образом оказывает внешнее давление. Он организует какие-то болезни, какие-то преследования христиан, несчастные случаи, катастрофы и так далее. Всякие разные явления, которыми дьявол действительно, пользуясь тем, что земля находится под проклятием греха, он действительно оперирует, и он ищет возможности как бы причинить как можно больше зла. Действительно, это серьезные проблемы, но Библия нам ясно говорит, что абсолютно все случаи внешнего давления находятся под строгим Божьим контролем. Это оружие очень ограниченного действия. Дьявол не может действовать им налево-направо. Оно у него сильное и могущественное. Но помните, как он приходит к Богу для того, чтобы попросить у него разрешения прикоснуться к Иову? И когда Бог проводит определенную черту, говорит, хорошо, имущество его возьми, но его не трожь. И дьявол не переступает эту черту. То есть дьявол ограничен вот в этих формах внешнего давления. Посмотрите Евангелие от Луки, 22 глава. Иисус Христос, обращаясь к Симону Петру, говорит ему следующее с 31 стиха. «И сказал Господь, Симон, Симон, «Се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Посмотрите, Иисус понимает, что, оставляя учеников, они здесь будут подвержены массам искушений. И Он говорит о том, что приходил сатана и сделал заявку на искушение. Он просил, точно так, как он просил о Иове. То есть это еще одно доказательство, которое говорит нам о том, что все вот эти внешние давления, они находятся под строжайшим Божьим контролем. Что Бог не позволяет дьяволу переступить той черты, которую он провел. Кроме того, внешнее давление, причиняя боль и неудобство телу, оно не может никаким образом повредить душу человека. Душу человека повреждает только его собственный грех. Только когда он реагирует на эти внешние обстоятельства. Но верующие люди, в какие бы они обстоятельства ни попали, у них есть сила, Божья сила, Господня сила для того, чтобы побеждать. Посмотрите Римлянам 8 глава с 35 стиха. То есть, попадая в эти искушения, мы обращаемся к Богу, и Бог помогает нам в самых любых ситуациях дьявольского давления. 35 стих. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день». считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». То есть дети Божии, они имеют силу для того, чтобы побороть скорбь и тесноту, и гонение, и голод, и меч, и опасность, и так далее. Всякие-всякие разные эти вещи. За тебя умерщвляют нас, считают как овец, обреченных на заклание. Но мы преодолеваем это силой возлюбившего нас. Итак, это первое средство, которым дьявол пытается причинить урон народу Божьему, людям. И мы видим, что это средство не очень эффективное. Почему? Потому что есть очень мощный инструмент, которым мы можем победить его. Второе. Второе средство – это одержимость. Мы говорили о первом, что это дьявол внешне пытается действовать. Одержимость – это когда дьявол овладевает личностью человека. То есть человек становится подчиненным дьяволу. Дьявол живет в нем. Дьявол, естественно, управляет им, и он подчиняет его волю себе, и он делает то, что он хочет. Одержимость – это очень страшное явление. Это страшное состояние, в котором действительно мы видим в Священном Писании много людей, мы знаем о том, что это случается или происходит сегодня. Но несмотря на то, что это очень страшно, когда дьявол непосредственно управляет людьми, несмотря на это тоже очень ограниченное оружие. Ограниченное по следующим причинам. Во-первых, истинно рожденные свыше дети Божьи не могут быть одержимы дьяволом. Священное Писание ясно говорит во многих местах, нет ни одного примера, ни одного случая, когда был бы кто-то истинно верующий одержим бесом. То есть сразу это закрывает дорогу дьяволу ко всей огромной группе людей, которые являются верующими, настоящими, рожденными свыше. Посмотри, 2 Коринфянам 6:15. Апостол Павел объясняет это, хотя не только Павел, Иисус Христос об этом говорил много раз. Посмотрите. Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Помните, Иисус Христос в Евангелии от Марка говорил, и в Евангелии от Матфея, когда пришли фарисеи и сказали о том, что в нем бес, или он изгоняет бесов силой князя бесовского, он говорит, дом не может разделиться на две части. То есть, если там живет Бог, там не может жить дьявол. Это достаточно ясное учение из Священного Писания. Но есть еще один очень важный фактор, который делает одержимость достаточно ограниченной. Из того, что написано в Священном Писании, мы видим, что люди, которые попадают под прямое воздействие бесов, то есть в одержимость, это люди, которые были связаны или сознательным участием в идолопоклонстве, или же сознательно связаны с оккультизмом. Речь не идет о том, что кто-то съел печенье, и потом он будет болеть. Это все сказки. Это верующим людям абсолютно эти все вещи не пристают. Никаким образом. Написано, и лукавый не прикасается к нему. Первое послание Иоанна, 5 глава. Ясно сказано все. Речь идет о том, что есть люди, которые сознательно прогрессируют в своем контакте с дьяволом в различных формах оккультизма или в каких-то очень развитых, откровенных формах идолопоклонства. Везде, где мы читаем, где проходили вот эти, где показаны примеры изгнания бесов, они всегда связаны с районами, с местностями, где процветал этот оккультизм. Сегодня мы видим, что не так много людей в западном цивилизованном мире не так много занимаются вот таким откровенным идолопоклонством и таким откровенным оккультизмом. Поэтому вот это второе оружие, хотя оно очень страшное, оно тоже очень ограничено. Но у дьявола есть еще одно оружие. Супероружие. Оружие массового уничтожения. Оружие, которое настолько глубоко и настолько сильно пропитало всю его структуру, которым абсолютно каждый там в этой дьявольщине пользуется, которое действительно страшное, которое действует самым-самым поражающим, ядовитым и сильнейшим образом. Имя этому оружию – ложь. Как ни странно, люди боятся оккультного. Но люди не боятся вот этого оружия массового уничтожения. Мы сейчас посмотрим, каким образом дьявол берет это оружие, и каким образом он буквально делает людей рабами. Это сильнейшее оружие, которое дьявол использует с самого начала. Он овладел им мастерски. Он умеет им пользоваться артистично. Он действует им в самых разных ситуациях, с самыми разными людьми, действует постоянно. У лжи есть много разных модификаций. У него есть своя ложь, свой тип лжи для каждого типа мышления. Посмотрите, чем дьявол искусил Еву. Дьявол пришел с одним своим сильным оружием. Он пришел с ложью. И он победил. Он покорил ее. Посмотрите, 3 глава, 4 и 5 стих. «И сказал змей жене, нет, не умрете». Это была ложь. У него не было вил, у него не было рогов, у него не было страшных каких-то там оргий бесовских вокруг, чтобы напугать Адама и Еву. Абсолютно нет. Он пришел спокойно, он пришел с этим оружием, которое он забросил, и которым он совершил самое катастрофическое поражение во Вселенной, которое когда-либо было. Это было сделано ложью. Как я уже сказал, ничем другим. Ложь действительно – это оружие массового уничтожения, которое производит колоссальные разрушения. Дьявол очень хитрый и опасный враг. Он всегда, когда говорит ложь, он говорит ее в такой форме, он не просто ее говорит. Он говорит ее так, что нам кажется, что в нее можно поверить, в нее нужно поверить. Во многих-многих местах дьявол назван обольстителем. Он не просто обманывает, он обольщает. С чем связано обольщение? У него есть ложь, и у него есть определенные факторы, сопутствующие лжи, которые позволят эту ложь проглотить, которые делают эту ложь более приемлемой для человека. Это своеобразная упаковка, это манера подачи, это то, что он обещает, говоря об этой лжи. Он делает все для того, чтобы обольстить человека. Посмотрите, мы уже упоминали 12 главу книги Откровения, 9 стих, где сказано о дьяволе, о том, что он обольщает. Посмотрите, «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную». Вот это его работа, вот это его оружие массового уничтожения. Это то, чем он действует, занимается постоянно. Он постоянно обольщает. То есть он работает над каждым человеком во всей вселенной для того, чтобы предложить ему какую-то ложь в такой форме, в какой человек мог бы ее проглотить. И тогда эта ложь начинает свое разрушительное действие внутри самой личности. 20 глава, 7 стих написано о том, что после того, как дьявол был выпущен из бездны в конце тысячелетнего царства, он опять принялся за свое. Это то, что он делает постоянно, и то, что он делает очень эффективно. Это все, что он умеет делать, по сути дела. Откровение 27. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы и выйдет что делать? Обольщать народы. Это его задача. Он выйдет не для того, чтобы их в куски перемолоть. Он выйдет для того, чтобы обольщать. В ситуации с Евой, все, что он сделал, он затравил ложь ее сознания. И дальше ему уже не нужно было там быть. Дальше он уже ушел. Дальше ложь сделала свое дело. Дальше ложь разрушила ее. Ложь произвела свое действие в ее разуме, в ее чувствах, в ее личности. Ева погибла. И не просто сама погибла, Ева стала причиной катастрофы всего человечества. И дьявол не стоял там, и он не впихивал эту ложь в ее мозги. Он умеет это сделать таким образом, что человек глотает эту наживку. И как только проглотил, то дальше уже дьяволу нечего там делать. Дальше уже он сам переваривает ее, и она потихонечку разрушает человека. К слову, обольщать. Планао. Греческое слово «планао» достаточно часто используется в Библии. Оно означает примерно следующее – уводить в сторону или заставлять блуждать. То есть, когда кто-то своими действиями делает так, что человек блуждает, или образно, если перевести, вводить в заблуждение, или обманывать, подталкивать к ошибочной позиции. Это то, чем занимается дьявол. Это его страшное оружие. Это деятельность, которой он занимается постоянно. Давайте посмотрим немножечко на опасность этого оружия. Каким образом действует ложь и в чем ее опасность? Первая опасность лжи заключается в том, что она действует незаметно. Это очень скрытая угроза такая, которая не бросается в глаза. Поверьте, да, если бы мы видели бесов постоянно, а еще и с вилами, то, конечно, бы мы были бы гораздо осторожнее. Мы бы обходили все эти места, где мы видим проявление вот этих бесовских сил. Ложь имеет совершенно другую коннотацию, то есть совершенно другой имидж у нее есть. Большинство людей абсолютно спокойно к ней относятся. Подавляющее большинство людей сильно не беспокоятся и не переживают о том, чтобы им знать точно истину. Мало встречаются люди, которые дорожат истиной настолько, что они боятся, как бы где-то не попасть под действие лжи. Подавляющее большинство едят без разбора, образно говоря, всю идеологию, которую они видят только где-то. В лучшем случае они начинают сортировать, но не на основании того, что истина, что не истина. Они сортируют на основании того, что мне нравится, что не нравится. Поэтому вот это оружие незаметно пропитывает умы. Посмотрите 2 Коринфянам 11:3. Апостол Павел описывает эту ситуацию. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей не прельстил Еву, так и ваши умы не повредились». Оказывается, вот эта незаметная бацилла, этот незаметный вирус лжи, он хитростью преподносится дьяволом, и он обязательно повреждает человека. Обязательно повреждает. Я уже говорил много раз о том, что любое падение, любой грех, любое ваше греховное действие, которое было вчера или на прошлой неделе, оно не взялось само по себе ниоткуда. Оно обязательно, если вы внимательно проследите, оно обязательно началось в какой-то лжи, которую вы когда-то восприняли, и которую вы дали место в сознании. И он тогда через время привел вас к тому, чтобы ваша жизнь разрушилась, к тому, что вы согрешили. Это все не просто так. Это все связано с вот этими вот минами, вот этими бомбами замедленного действия, которые разложены были дьяволом, и они теперь дают о себе знать. Когда человек заражается СПИДом, СПИД – это сильнейшая, опаснейшая болезнь, от которой нет лекарства, человек ничего не чувствует. Абсолютно. Ему не больно, у него температура не повышается. Он может несколько лет прожить и не подозревать о том, что он носитель вируса СПИДа. А в это время вирус СПИДа будет разрушать его изнутри, поражая его иммунную систему, распространяясь и размножаясь все сильнее и сильнее, в каждую клетку его тела проникая. Вот так действует ложь. Ее не видно сразу. Не видно сразу, что человеком что-то произошло. Некоторые говорят, как мог упасть? Как мог вот такой человек или вот такие люди? Очень просто, давно когда-то пустил ложь в свое сердце, и никто не видел. И никто не видел, как она изнутри его съела, как она разрушила. Очень много примеров есть разной лжи. Например, очень многие христиане, они живут так, что Бог не является у них явным приоритетом в жизни. Посмотри, вся Библия говорит, Бог и нет иного, Бог и нет иного, един Бог есть, абсолютно все, доминировать Бог должен в жизни. Ну, посмотри, сплошь и рядом огромное количество верующих, которые живут и говорят, ну да, хорошо, Бог, конечно, но у них Бог, церковь, Библия и все то, что связано с этим, это какой-то второстепенный элемент. Это ложь, которой люди живут. Они говорят, ну посмотрите, много ж верующих живут, которые, ну пожалуйста, там, воскресенье, не воскресенье, собрание, не собрание, ну у меня только один выходной, я должен, а погоды нету хорошей, вот я должен где-то отдохнуть, и почему я все время к церкви должен привязан быть. И самые разные вещи, которые люди говорят. Это ложь. Это ложь, которую люди проглотили, и которую они объясняют свое поведение. Ее незаметно. И огромная масса людей, действительно, христиан сегодня, которые так живут, для них Бог – это просто какой-то запасной вариант, какая-то второстепенная вещь, которая иногда помогает им в жизни, когда им тяжело. На всякий случай и там в вечности поможет, чтобы в ад не попасть. Это ложь. И все, кто живет этой ложью, однажды обнаруживают себя в катастрофе. Все те люди, которые не углублялись в Господе, не укреплялись с Господом, приходит день злой. У разных людей разный день злой, разные испытания. И они вдруг обнаруживают себя, что не на чем стоять. Мне очень часто приходится сталкиваться с такими ситуациями. Попадают люди в трудности, какие-то катастрофы, там семьи рушатся, где-то люди не знают, как поступить, и приходят: «Пастор, помоги». Хорошо, давай, буду помогать. Но когда ты начинаешь объяснять человеку, что, оказывается, тебе нужно укрепляться Господом и могуществом силы, а по-другому нельзя. По-другому победить хочу. Нельзя по-другому. Потому что вот эта идея, что по-другому можно, это ложь, которую тебе дьявол однажды внедрил в твой мозг, заложил, implanted there. Заложил туда в мозг, и ты жил им, обманывая себя. И потом ты попал в сложности, возникло давление, и вот здесь рассыпалось все. Это один из примеров лжи, и такой лжи очень много. Иисус Христос говорит о том, что будет много людей, которые придут. 7 глава Евангелия от Матфея, 22 стих написано. «Многие скажут мне в тот день». Многие написано. «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем много чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». История израильского народа, если вы читаете Библию, Ветхий Завет, история израильского народа представляет собой удивительный пример вот такой постоянной, такого игнорирования лжи, незаметного действия лжи. Посмотрите в книге Осии, пророка Осии, 10 глава, 13 стих. «Вы возделывали нечестие, пожинаете беззаконие, едите плод лжи, потому что ты надеялся на путь твой, на множество ратников твоих. Они жили, будучи подвержены лжи». И в результате пришли к вот такому разрушению. Итак, первая опасность лжи, она незаметна. Вторая опасность лжи заключается в том, что ложь поражает самый главный орган человеческой личности. Она поражает его способность мыслить. Конечно, есть очень много разных людей, которые находятся под действием дьявола, и они нормально мыслят. Они могут играть в шахматы, они могут решить математически какую-то задачу, какое-то уравнение. Они могут логически мыслить, но есть что-то, что произошло в них, что делает их мышление абсолютно неправильным. Посмотрите, дело в том, что вот эти люди, которые находятся под властью дьявола, как я уже сказал, что они не из дома умалишенных, чтобы вы могли ясно понимать. Речь не идет, что мир наполнен умалишенными. Нет, они прекрасно разбираются в разных вещах. У них могут быть докторские степени, может быть очень хороший прогресс в их интеллектуальном развитии. Проблема заключается в их предпосылке. То есть они мыслят на основании лжи. Вот почему, когда мы видим то, что произошло с Евой, первая ложь, которую она допустила в свое сознание, заключалась в том, что она допустила, что Бог может быть неправ. Это была первая ложь. Это была предпосылка, с которой она дальше думала. И посмотрите, как эта ложь подействовала. Ум потерял способность правильно функционировать, правильно оценивать. И сказал змей жене: «Нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Это была ложь. Как только Ева допустила ее в свое сознание, ее разум, продолжая работать, продолжая анализировать информацию, но он стал выдавать неправильные выводы, которые привели к трагическим результатам. Посмотрите 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи». Та же Ева с ее замечательным разумом, созданным Богом. Но как только в этот разум вошла неверная предпосылка, что Бог может ошибаться, она смотрит на этот же плод и приходит к катастрофическим выводам. Она говорит: «Хороший, нужный мне, буду есть». Вот каким образом поражается разум. Посмотрите послание к римлянам, первая глава. Писание говорит о том, что как только человек оставляет основополагающую истину абсолютного статуса Бога во Вселенной, он сразу же лишает себя способности правильно мыслить. 21 стих. «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, и, называя себя умными или мудрыми, обезумели». Сегодня мы встречаемся на каждом шагу с такими ситуациями. Умные люди, которые имеют докторские степени, они говорят, что добрачный секс – это нормально, гомосексуализм – это файн. Они говорят о том, что разводы – это единственный вариант, как можно вообще зарегистрировать браки. Это умные люди, которые абсолютно perfect, они хорошо соображают. Но у них есть неправильная ложная предпосылка, которая действует в их хорошем разуме и приводит их к таким страшным решениям. И это несмотря на то, что вот от всех этих, от свободной любви, от добрачного или внебрачного секса, от всяких разных гомосексуальных вещей, люди страдают. Огромное количество болезней, огромное количество психических расстройств, огромное количество violence, насилия самого разного. Люди это знают, но продолжают говорить: «That's fine, это нормально». Почему? Потому что неправильная предпосылка лежит в самом начале. Это предпосылка лжи. К сожалению, это проблема не только людей, которые напрямую отвергают Библию. Это проблема еще и многих верующих людей. В послании к Ефесянам апостол Павел говорит в 4 главе: «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума свою, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца». То есть есть люди, которые практически, они верующие люди, но они практически живут как неверующие. Они функционируют, они мыслят, допустив ту или иную форму лжи в свое сознание. Живут как неверующие. Послание к Титу, 1 глава, 16 стих написано: «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу». Итак, поражая ложью человеческий разум, дьявол достигает того, что человек сам по себе, и в этом опасность, сам по себе начинает генерировать дьявольские идеи. Но это еще не все. Дело в том, что ложь опасна еще и тем, что она не только незаметно действует, не только поражает разум, но сразу за разумом она начинает атаковать чувства и желания. Это еще труднее. Это на иррациональном уровне человек формируется как таким образом, что он, делая то, что хочет, делает то, что дьявол хочет. Вот как попали вот эти люди, о которых говорил Иисус Христос в самом начале. И посмотрите, каждый из нас живет тем, что он хочет. Мы ищем удовлетворение себя. Каждый из нас. Каждый человек имеет чувства, имеет желания, которые должны удовлетворяться. В этом смысл человека, смысл его жизни. Теперь смотрите, если это желание сформировано дьявольской ложью, которая поразила разум и которая поразила чувства, то человек будет желать того, что хочет дьявол. И достигая, реализуя свои желания, человек будет разрушать себя и разрушать людей вокруг. И в этом трагедия. Вот в чем мировая конспирация. Вот в чем мировой заговор. Вот каким образом дьявол распространил свои щупальцы. И он пытается разрушить даже Божьих детей, приводя к разрухе их жизни, их семьи, их психику, их способность созидать через то, что он заряжает умы ложью. Посмотрите, 1 глава Римлянам, 25 стих. Написано: «Они заменили истину Божью ложью». Началось с этого. «Поклонялись, служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь». И написано дальше: «Потому предал их Бог постыдным страстям». Когда чувства и разум поражены ложью, человек продолжает жить, добиваясь того, что он хочет. он видит, что его притесняют, он недоволен, когда ему не дают добиваться того, что он хочет. Он видит в этом смысл, он продвигает себе дорогу, он ищет того, чтобы добиться того, что он хочет. Но это абсолютно неудовлетворяемые желания, которые приносят ему только разрушение. Посмотрите в послании к Титу, очень хорошо сказано об этом, 3 глава, 3 стих. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие». Посмотрите первые три термина. Несмысленно связано с разумом, непокорно связано с волей, заблудшее связано с тем, что человек неправильно разбирается в сути. Ну, посмотрите результаты. Посмотрите, сколько терминов идут, которые приносят результаты вот этой всей несмысленности и заблуждения. Смотрите, рабы похоти. То есть всегда, когда мы живем в нашем уме ложью, мы обязательно станем рабами похоти. Дальше, различных удовольствий. Наша злоба, зависть, гнусны, то есть неприятны для других. Ненавидели друг друга. Ложь обязательно проникает на уровень чувств. Обязательно несет свое поражение и свое отравление. Отравление личности на этом уровне. Самые разные примеры этого есть очень много. Пьяницы неудержимо хотят выпить. Наркоманы продадут мать родную за очередную дозу наркотиков. Люди, которые стяжают, они забывают Бога ради того, чтобы больше иметь. Они забывают семью, они забывают время, они забывают все для того, чтобы больше иметь и так далее. Самые разные примеры, самые разные люди. Давайте посмотрим на самый последний элемент вот этого действия лжи. Ложь делает человека разрушителем. Мы говорили о том, что опасность лжи, она разрушает незаметно, она поражает систему мышления. Она поражает чувства и желания человека. И кроме того, человек, однажды попавшись на какую-то ложь, дав ей место, эта ложь не только лишает его способности правильно думать и правильно чувствовать, она делает его активным носителем разрушения. Вот что делает дьявол. Делает очень просто, без вил и без котлов, и без оккультной практики. Он делает это просто, заправляя умы ложью. И человек приходит к тому, что он становится разрушителем. Дело в том, что подобно тому, как инфекционный больной, он является носителем инфекции. Вот точно так. Человек, который инфицирован ложью, он является носителем этой лжи. Ложное мышление, ложные принципы, ложные ценности, ложные выводы, ложные чувства, ложные желания, они превращают человека в активно действующую машину лжи. Везде, куда он не идет, он несет с собой эту ложь. Он несет с собой это ложное действие, он несет с собой распространение этой лжи, которая приносит разрушение. Послание к Римлянам, 1 глава, говорит о том, о прогрессии разрушительного действия лжи. Вы помните, с чего началось? Началось с того, что не хотели иметь Бога в разуме. Началось с того, что заменили истину Божью ложью. Теперь смотрите, что делают эти люди. 1 глава, 28 стих. Посмотрите, как сильно повержена структура личности. Как ложь в своем действии, она, попав туда, в личность человека, она просто как бомба разрывает его всего. Она превращает его просто в негодную личность. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, гордые, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Вы знаете, друзья, когда мы говорим об этих вещах, мы говорим о том, что дьявол, заправляя наш ум какой-то маленькой ложью, он заботится о том, чтобы вот эта ложь, она вот там внутри нас развилась и сделала нас блудником. Или сделала нас завистником. Откуда зависть появляется? Оттуда, что мы думаем, что мы должны жить так же, как живет сосед, или немножко лучше. Если он живет лучше, тогда мы, исходя из этой лжи, мы не имеем покоя. Эта ложь разрывает нас изнутри. Или злоба. То же самое. Она основывается на какой-то лжи. И потом эта ложь, она превращается в злобу, и она вот там внутри не дает нам покоя, и не только нам. Мы начинаем действовать, исходя из этой злобы, и мы начинаем разрушать. Посмотрите, вот это люди, это мир, который живет так, он практически разрушает сам себя. Самое страшное здесь в последнем, в 32 стихе, посмотрите, они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих их одобряют. Как я уже сказал, это происходит на наших глазах. Сплошь и рядом люди защищают свое право злиться. Люди защищают свое право клеветать. Люди защищают свое право на убийство. Как это ни странно, вы знаете, самое большое убийство, которое происходит в Америке каждый день. 3000 младенцев убиваются каждый день. Давайте посмотрим, откуда взялось это изуверство. 50 миллионов младенцев были уничтожены на протяжении последних 25 лет. Причем некоторые из них уже на 8-9 месяце, когда они специальным инструментом просто вытягивают вакуумом мозги у младенца, а потом режут его на кусочки и выбрасывают. Это изуверство, которое сегодня узаконено, у которого мощное лобби в правительстве, которое, как только кто-то попробует сказать против него, сразу вся вот эта ложь настолько сильно забаррикадировала всю эту структуру. Откуда она взялась? Она взялась с простой вещи. Она взялась со лжи, что люди имеют право на секс, как на удовольствие и просто развлечение. И поэтому мир сегодня творит вот такое изуверство, открытое изуверство. Каждый день 3000 младенцев. Ну, это такая большая ложь. Давайте посмотрим, каким образом дьявол каким-то способом где-то поймал нас. Давайте посмотрим на свою жизнь. Давайте посмотрим, где мы, может быть, в какой-то ситуации защищаем ту или иную ложь. К сожалению, вот эта дьявольская ложь, она проникает даже в церкви. Книга пророка Иеремии, 8 глава, 8 стих. Бог предупреждает и говорит: «Как вы говорите, вы мудрый закон Господень у нас, а вот лживая трость книжников его превращает в ложь». Вот где опасность, когда даже в церквях дьявол ищет, он не приходит с бесами туда, он не приходит с какими-то вилами и котлами, как я уже сказал, он приходит с одним простым инструментом. Он хочет, чтобы там говорили ложь. Чтобы там думали лжи, чтобы там чувствовали ложь, чтобы ложь формировала людей. Точно так же в последние времена, в конце времен, люди, восприняв ложь, воспримут Антихриста, не будут праздновать его. 11 стих 2 главы 2 послания к Фессалоникийцам написано: «И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все неверовавшие истину, но возлюбившие неправду». Я сегодня хочу задать вам вопрос, братья и сестры. Возлюбили ли вы истину? Возлюбили ли ее всем сердцем, так, чтобы не дать места никакой лжи? Мы сейчас будем молиться. Я хотел бы предложить вам, проверьте, пожалуйста, себя. Задайте себе следующие вопросы. Конкретно посмотрите, какие сферы вашей жизни находятся под влиянием лжи? Где ложные предпосылки проникли внутрь вас? Каким образом ложь влияет на ваше мышление? Как она формирует ваше мышление? Каким образом она захватывает вот эту Богом данную функцию мыслить рационально? Определите, какая конкретная ложь, проникнув в вашу жизнь, доминирует в вашем мышлении или определяет ваше мышление. И последнее. Проверьте сферу ваших чувств и желаний. Какие из них сформировались под действием лжи? И сделайте все для того, чтобы от нее освободиться. Как я уже сказал, в следующем собрании мы будем говорить конкретно о деинтоксикации. То есть мы будем говорить о том, что сделать, чтобы вымыть ложь, которая где-то засела в нас. Что делать, чтобы освободиться от всякого демонического влияния в нашей жизни, для того, чтобы быть истинно свободными.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати». целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!